страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча. И мы с вами вместе читаем Божье Слово. А мы это Алена Вальц, которая никак не объявит в нашей заставочке. Но мы сами ее всегда объявим. И это лучше, это, по крайней мере, живое. Алена, привет тебе.
Да, привет, Олег, приветствую всех. Ты всегда своим чудесным тоном поднимаешь настроение. Невозможно не улыбаться, когда ты говоришь. А я также скажу, что команда сегодняшнего эфира – это не только мы с Олегом, но еще и Александр Анисимов, Ольга Каракчиева. И мы с вами продолжаем читать чудесное послание, чудесное письмо апостола Павла фессалоникийцам. И вот, я думаю, я не знаю, у нас вроде бы не последняя встреча по этому посланию, да, еще предстоит.
Да, сегодня предпоследняя встреча по этому посланию. По-моему, в следующий раз мы закончим. Но там посмотрим. Честно говоря, дальше у нас второе послание фессалоникийцам, они связаны. Если мы что-то не успеем проговорить за эту и следующую встречу, тогда мы, конечно, к этой истории вернемся. Значит, а у нас сегодня заявлен разговор главным образом в связи с четвертой главой, на которую часто обращают внимание, которую часто читают. И она, вот то, что там написано, там две, на самом деле, важные темы в этой самой четвертой главе первого послания к фессалоникийцам. А вторую из этих тем мы будем подробно разбирать в следующий раз, хотя она, конечно, связана с первой. Но первую тему мы сегодня посмотрим. Давай почитаем с тобой прямо сразу Священное Писание, тот фрагмент, на который часто ссылаются, и прочитай, пожалуйста, четвертую главу, а давай только седьмой стих сейчас.
Только седьмой. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости».
Вот это главная история. Это то, что стоит за повелением Павла, за назиданием Павла, которое мы здесь находим. А назидание находится здесь же, в этой главе. Оно начинается с третьего стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти, похоти, а похотения, как и язычники, не знающие Бога». И вот здесь тоже я обращу внимание, мы немножко с вами к этому подойдем позже, не как язычники, не знающие Бога. Значит, это не про христиан, которые, знаете, я прям процитирую, иногда так говорят, у меня был знакомый, который так говорил. Он говорит: ну, вы, христиане, берете и всех, лишаете всех радости и жизни. Ну, почему? Ну вот здесь, в первом послании к фессалоникийцам, значит, вот не будьте, как эти самые язычники, а соблюдайте свой сосуд в чистоте, как этот человек, который неверующим был. Вот. Он сказал: скучно же. Я говорю: ты знаешь, мне кажется, что очень скучно это наоборот. Это вот бегать, это искать наслаждение в том, что Богу не угодно. Но он-то прочитал и вырвал из контекста только эти слова. Но эти слова становятся гораздо важнее, когда мы гораздо яснее, когда мы читаем их в контексте. И самый главный контекст ты уже прочитала. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вначале: «Ибо воля Божия – освящение ваше». Значит, есть Божья воля, которую мы стремимся, хотим исполнять, и поэтому наша жизнь будет другой. И вот тут есть два наблюдения, которые важно сделать. Давайте начну с менее такого, скажем так, с менее удивительного, а потом перейду к более удивительному. Значит, менее удивительное, я думаю, что всем, кто это слушает, это понятно, но иногда по этому поводу бывают споры, поэтому здесь это нужно проговорить. Смотрите, он обращается не к неверующим людям. Павел обращается не к неверующим людям, которые, ну вот, они должны будут свою жизнь изменить, они должны будут жить по-другому, И тогда, когда они свою жизнь изменят, когда они будут жить по-другому, вот тогда Господь их призовет, Господь их полюбит. Нет, давайте вспомним про контекст. Павел обращается к христианам в Фессалониках, которые действительно любят Господа, которые действительно следуют Господу, которые уже спасены, которые уже обрели спасение в Иисусе Христе. Но апостол Павел при этом им напоминает, что воля Божия, их освящение, чтобы они не вели себя так, как язычники. Значит, в чем тут история? История в том, что люди зачастую путают две вещи и путают причинно-следственную связь. А причинно-следственная связь на самом деле вот какая. Мы сначала спасены, сначала приняты Иисусом Христом в Божию семью. Сначала Господь принимает нас к себе. И как следствие этого меняется наша жизнь. То есть мы сначала, они сначала узнали Евангелие, они сначала приняли Иисуса Христа. И как следствие этого Павел говорит, ну вы же Христовые дети, вы Божьи дети. И воля Божия для вас, как для детей, вот такая. Воля Божия – освящение ваше. Почему важно это проговорить? Потому что иногда люди думают и воспринимают все это по-другому. Вот ты веди себя иначе. Ты веди себя как христианин. И тогда Бог, может быть, тебя примет. Нет, Бог нас принял только по одной причине. И это не потому, что мы ведем себя как христиане, а это потому, что Иисус Христос умер за нас. Это потому, что Евангелие проповедано. Это вот то, что мы читаем в первой и второй главах. И обратите, пожалуйста, внимание. Первая и вторая главы – это про то, как Евангелие пришло в Фессалоники. Третья глава – это про то, как апостол Павел тоже хочет прийти в Фессалоники. И мы с вами об этом тоже будем говорить. Мы сегодня, я надеюсь, тоже ее прочитаем. А вот четвертая глава – это уже ответ фессалоникийцев на то, что произошло. Значит, приведу такую историю, такую аналогию. Представьте себе человека, который мечтает, чтобы какой-то очень богатый, очень состоятельный джентльмен его усыновил или ее удочерил. Вот Божий путь такой. Мы получили усыновление, мы получили удочерение, получили по вере. И теперь мы, соответственно, ведем себя вот, соответственно, этому нашему положению. Мы ведем себя как сыновья и дочери. А человек иногда это представляет себе по-другому. Он говорит, я буду себя вести, как будто я сын или дочь, и тогда я это усыновление получу. И тут есть сразу несколько проблем. Во-первых, мы не можем себя вести как сын или дочь, потому что то, о чем говорит апостол Павел, невозможно естественным путем. Это возможно только, когда в нас действует Святой Дух. И во-вторых, если мы подходим к вопросу так, то мы фактически говорим, Боже, вот теперь ты должен меня спасти по причине моих дел. Понятно, да? Я же уже веду себя как твой сын или как твоя дочь. Ну, поэтому у тебя, Боже, не остается никакого выбора, как только меня спасти. Но нет, Священное Писание смотрит на это принципиально иначе. Значит, Он сначала нас спасает, а затем мы уже имеем силу и имеем Божие повеление вести себя соответственно. Вот делать вид, что ты христианин, христианин, ради того, чтобы тебя Бог когда-нибудь принял, не получится. Я уже рассказывал жуткую историю, очень грустную историю на самом деле, потому что там была... Ой, короче, это семья, это пастор, который дал мужу неумный совет. Ну, вот реально неумный совет. Но такие неумные советы иногда дают пасторы, а иногда и без советов пасторов люди так поступают. Короче, была ситуация такая, что семья началась на плохом основании. Она началась как раз с прелюбодеяния, возвращаясь к 4 главе, да? Вот, значит, и парень... Да, они не были еще мужем и женой, но А он должен был отцом быть, стать, она должна была стать матерью. И это их ребенок. И вот, чувствуя долг, да, они решили жениться, узаконить эти отношения. Вот. И этот парень приходит к пастору, уже, по-моему, после свадьбы даже, уже муж получается, да, приходит к пастору и говорит: что мне делать? Я понимаю, что я на самом деле ее не люблю, что мне делать? А мы муж и жена, а у нас ребенок будет. И перед пастором сложная ситуация. А как быть? Пастор дал такой совет: веди себя с ней так, как будто ты ее любишь. Имеется в виду, что потом ты обязательно ее полюбишь, если ты будешь делать так, если ты будешь поступать, как будто это есть. Знаете, кстати, такое достаточно частое богословие, я не знаю, кто-то из вас, наверное, встречался с этим. Веди себя, как будто у тебя в банке уже $1 миллион. Там, вот, веди себя, как будто, не знаю, ты уже здоров. Вот веди себя, как будто. И у этого есть очень серьезные проблемы. Вот пастор, как раз исходя из такого богословия, и дал этому человеку совет. А лет через 5... они развелись. И этот человек пришел уже к другому пастору, который сменил предыдущего и знал эту историю. И человек говорит: я от нее ухожу, потому что я устал, я не могу больше врать. Почему он не мог больше врать? Потому что никакой внутренней перемены в нем не произошло. А никакого обращения, никакого действия Святого Духа в нем не произошло. Он пытался ради семьи, ради ребенка, ради своей жены вести себя так, как будто. Но на самом деле это было неправильно, это не произошло. Так вот, представьте себе, и опять, кому-то и представлять себе не надо. Кто-то это видел, а может быть, такие люди среди нас есть, среди наших слушателей есть. Представьте себе, что вы ведете себя, как будто вы христианин. В молодости такое, кстати, бывает, да? Ты познакомился, я не знаю, с девушкой, или ты познакомилась с парнем, а он христианин, или она христианка, у вас начались отношения, или просто у тебя друзья христиане, да? Ты в эту тусовку, в данном случае тусу, с твоей точки зрения, да? Не общину, не сообщество, а вот тусу. Ты в нее как-то включаешься, вот, и ты начинаешь себя вести так, как будто. Что получается дальше? Если возрождение Святым Духом не произошло, то ты либо станешь закостенелым лицемером, либо в какой-то момент ты поймешь: я не могу больше врать. Либо будет очень серьезный срыв, по поводу которого ты даже жалеть не будешь. Ты не скажешь: как же это я мог? Господи, прости меня, пожалуйста. Ты скажешь: фух, освободился от бремени. Так вот, это очевидная вещь. Помните, я сказал, что сначала будет простая вещь, очевидная, но ее часто не учитывают, а потом будет более сложно. Значит, это очевидная вещь, но ее часто не учитывают. Сначала отношения со Христом, сначала покаяние. И про фессалоникийцев уже было сказано, насколько это истинно, это настоящее все было. И поскольку это в вашей жизни есть, вы будьте другими. Вы не будьте такими, как окружающие люди. Если так, если порядок такой, тогда оно имеет смысл. Если порядок не такой, тогда будут и разочарования, и со временем: зачем же я столько лет потратил на то, чтобы играть? Ну и, кстати, да, молодое поколение нашей церкви и нас зачастую обвиняет или упрекает, давайте помягче скажем, упрекает именно в лицемерии. Потому что они видят жизнь тех, кто стоит за кафедрой, они видят жизнь типа христианских служителей, изнутри видят, они в этих семьях растут, да? И они говорят: что-то люди в этом не так. Вы пытаетесь вести себя, как будто вы христиане, а изменения в сердце не произошло. И вот Павел обращается к фессалоникийцам и говорит: вы приняли Евангелие, вы уверовали. Весть от вас пронеслась по всем близлежащим провинциям, да и по всей стране. А вот теперь я вас умоляю, ведите себя соответственно своему статусу. И тут как раз вот эту фразу, которую в мире порой приходится слышать, по статусу положено, ее вполне можно сказать. Ведите себя так, как нам с вами, христианам, положено себя вести по статусу. Вот такая вот тут история избежания путаницы. Вот так. Это первое. У тебя есть комментарии, мысли, вопросы, возражения, прежде чем мы перейдем ко второму?
Ну, комментариев у нас нет, поэтому я думаю, что мы можем сегодня больше углубиться в Слово Божие. Комментариев, наверное, с моей стороны тоже нет. Сложную ситуацию, сложную тему ты затронул, и на самом деле рассуждать можно много и вообще о правильности различных решений, но я думаю, что лучше.
Нет, то конкретное решение, да, это только пример того, что получилось, когда человек говорит, давайте я представлю себе, что вот это так. Да, надо жить, как будто есть бесконечность, что жить, как будто вечность есть. Была... Ой, ты, наверное, уже не помнишь.
А кто-то может тебе возразить, знаешь, а как же жизнь по вере? Вот у меня этого нет еще, но я живу так... вот по вере. Вот верю, что Господь меня исцелит, верю, что я исцелена. И провозглашаю.
Так ты уже имеешь отношение с Богом. Так эту веру тебе дает Господь. Это не ты просто себе придумала что-то такое, вот, а это ты уже человек возрожденный. Это скорее предупреждение для человека невозрожденного, который говорит, а я буду себя вести как возрожденный, и, может быть, когда-то я это получу. Вот. А, кстати, ты права, ты все-таки уточнила тоже вот эту историю, потому что если Господь дает веру, кстати, тоже могут сказать люди, другие, типа, а тебе не Господь дает. А на это можно ответить, разбирайтесь с собой. Ну вот, просто, да? Вот. Но если ты имеешь убеждение от Святого Духа, то да. И опять, каждый из нас это в своей жизни прошел. Так что да, я не случайно тебя спросил, Алена, говорю, есть что сказать? Было что сказать. Вот, теперь второе. Второе вроде бы очень простое, но оно на самом деле здесь самое сложное. Обрати, пожалуйста, внимание на то, как апостол Павел в принципе говорит про вот этих самых фессалоникийских христиан. Давай мы несколько фрагментов прочитаем. Первая глава, 4 стих.
«Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья».
Да, теперь 6 и 7 стихи в той же первой главе.
«И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае».
Давай еще 1, 8 стих тоже.
«Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать».
Да, то есть вы стали другими, а вы не такие, как окружающие вас люди. А от вас, вы сами уверовали в Господа, от вас вера пронеслась и распространилась к другим людям. У вас, я возвращаюсь к этому слову здесь, у вас особый статус. Теперь 2 глава, 13 и 14 стихи.
«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев».
Да, вы сделались подражателями, вы претерпели, кстати говоря, сказать людям в греческом городе, что вы стали подражателями церквям, которые там в Иудее, и вы столько претерпели. В общем, Только в христианском контексте это звучит как похвала. А потому что, типа, ну кому подражать? Иерусалимским церквям, что ли? Для христианина это очевидно, это здорово, это благословение. Другие же, скажем так, с греческим мировоззрением, с греческим миропониманием сказали бы наоборот. Они сказали бы, не-не-не-не-не, это вот эти вот провинции, типа иудеи, они должны нам подражать. Они подражать должны великим греческим городам. Это, ну, я не хочу сейчас никакой город унизить, это то же самое, что сказать каким-нибудь гордым москвичам или питерцам, вы стали подражателями братьев ваших в Урюпинске, да? Не-не-не, как бы, что за переворачивание картинки? А это не переворачивание картинки, это исправление вот этого неправильного понимания человечества, потому что оказывается, что важно не наше географическое положение, а важны наши отношения с Богом. И мы постепенно здесь подходим к вопросу о святости. Что это такое святость? О какой святости идет речь? Но мы сейчас тоже к этому подойдем. Пока мы набираем, что называется, материала. 19 и 20 стих в той же второй главе. Прочитай, пожалуйста.
«Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость».
Представляешь, Алена, такое признание, такая похвала, и не от кого-нибудь, а от самого апостола Павла.
Вот я только хотела сказать, представь себя от самого апостола Павла, который до этого и гнал церковь.
Который, кстати говоря, к другой церкви, с которой у него гораздо больше близкого общения было, ну, чисто по времени. Коринфскую церковь имею, Коринфскую веду. К Коринфской церкви он обращается и говорит: ребята, у вас куча проблем. Вот у вас куча проблем. А тут он пишет Фессалонике, фессалоникийцам, и вот говорит такие слова. Но дальше он ждет Тимофея, Тимофей возвращается к нему в Коринф, рассказывает о Фессалоникийской церкви, а Тимофей уж точно не врал. Он рассказал ситуацию такую, какая она есть. И давай прочитаем 3 глава 6 стиха, ну и дальше, пока не остановлю.
«Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде вашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Какой благодарность?
Давай прямо здесь на минутку остановимся, мы потом дальше пойдем. Смотри, Павел говорит, что он утешился ими ради их веры. Если переводить на современный русский язык, Бог послал Павлу утешение через мысль о том, что вера фессалоникийских христиан становится все крепче. Тот самый апостол, который благовествует, который проповедует, который учит, который создает церкви, через которого Господь удивительным образом работает, вот он говорит: я получил утешение, зная, что вы стоите в вере. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, когда ты, как преподаватель, пастор, едешь куда-нибудь для того, чтобы провести занятия, или для того, чтобы проповедовать, или сейчас в современности даже не едешь, может быть, по Зуму, да, вот встречаешься с людьми, с какими-то группами людей, и ты после этой встречи, после этого общения пишешь этим людям, иногда и не пишешь, а просто думаешь, но, наверное, есть смысл чаще писать об этом, что люди: Господь через вас меня благословил, Господь меня укрепил. Я вот был в таком состоянии смятенном, а Господь через вас показал, как оно может быть по-другому. У меня такие моменты были. А приезжаешь на конференцию в какую-то другую страну, малоизвестную тебе страну, и едешь на конференцию, и у тебя такие прямо внутренние борения, потому что... Ты знаешь, что происходит в христианском мире? Там один проповедник упал, другой поскользнулся. И ты знаешь, что происходит в самом себе, тебе. И ты знаешь, что происходит в мире вообще. А потом ты приезжаешь и видишь, как в хорошем смысле, я подчеркиваю, в хорошем смысле, по-детски, эти люди любят Господа и служат Ему. И они тот же мир видят, они ту же ситуацию знают. Они говорят, да, все это есть, но Господь великий. Вот то, о чем говорит апостол Павел этим людям. Он не говорит им о том, что, ребята, у вас там нимбы на головах, и как приятно это все видеть. Нет, он говорит, я вижу вашу веру, я вижу вашу жизнь. И вот это отличает вас. И мы постепенно приближаемся к концепции освящения. Давай дальше, потому что дальше в следующем стихе Павел скажет еще что-то более великое.
Так, какую благодарность? Восьмой. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.
Дальше. Значит, теперь смотри, что здесь происходит. Он говорит, мы благодарим Бога. Мы мечтаем приехать к вам, прийти к вам, чтобы дополнить то, чего недоставало вере вашей. Но при этом это не потому, что вы как-то плохо верите. Это не потому, что вы такие слабые. Смотри, с чего апостол Павел исходит. Он хочет к ним приехать, потому что он понимает, что они крепко стоят в вере. Они уже стали для него утешением. Они уже стали для него ободрением. И он хочет им послужить, он хочет и поехать туда и проповедовать, для того, чтобы... То есть он благодарит Господа за них, конечно, да? Но он также хочет поблагодарить им. Отношение Павла и вот этих церквей, в частности, вот этих сильных церквей, таких как Фессалоникийская, складывались не просто как отношение учителя и учеников, не просто как в той старой школьной поговорке, которую... во времена некоторых советских школ, не всех, а некоторых, была такая поговорка, которую, в частности, использовали для того, чтобы научить показать разницу в написании существительных с предлогами и наречий. Поговорка была такая, в пустую голову вбивали знания, но все впустую. Вот, значит, он не вбивает знания ни в какие пустые головы. Он воздает благодарностью людям, которые служили ему, через которых Господь служил ему. И вот это, друзья мои, для любого из нас, проповедующих, несущих слово, в церкви, за кафедрой, на встречах, на конференциях, в интернете, в медиа, как угодно. Вот это для всех нас. Те люди, которые получают, которые питаются, да, которому мы пытаемся что-то передать. Это не потому, что мы вот вас хотим научить, чтобы вам просто какое-то знание передать. Это взаимное благословение. Вы благословляете нас, ведущих этих программ, своими комментариями, своими вопросами. Вы поддерживаете нас, ведущих этих программ, своими молитвами. И мы хотим воздать и Господу, и хотим воздать вам. То есть это взаимный процесс. Это не одностороннее движение. То есть вот такая вот тут история, конечно, есть. И завершает на ту главу 12-13 стих. Прочитай, пожалуйста.
А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши немощными во святыне пред Богом и Отцом нашим и в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
Да, чтобы утвердить сердца ваши, единственный момент, то есть важное слово, непорочными. Конечно, он хочет утвердить сердца непорочными, и вот по этой причине имеет смысл вся четвертая глава. Значит, четвертая глава послания Фессалоникийцам – это, конечно, продолжение молитвы апостола Павла в третьей главе. То есть я хочу, я молюсь о том, чтобы ваши сердца Господь утвердил непорочными. Теперь дальше. Он это сделает, но от вас ожидается послушание Его воли. Ключевая фраза, так если очень упрощать, то ключевая фраза здесь для понимания этого послания заключается в следующем. Вы, фессалоникийцы, вы живете в том же мире, в котором вы жили раньше, до своего обращения, до своего покаяния. Но вы, фессалоникийцы, теперь другие. И поскольку вы другие, причем не просто другие. И вот тут мы подходим к пониманию того, что такое освящение здесь для апостола Павла. Значит, вы другие, и возвращаемся к той четвертой главе, с которой мы сегодня начали. Воля Божия есть освящение ваше. Значит, вы исполняете уже не свою волю, и не волю своего тела, не волю своей плоти, а волю Божию. Дальше, 7 стих, призвал, с которого мы начали сегодня, призвал нас Бог, значит, есть воля Божия, есть призвание Божие. Бог хочет, чтобы мы были вот такими, другими, чтобы было освящение. И у Бога есть для нас определенное призвание. Вот это слово «хагиос» по-гречески, или слово «кадош» по-еврейски, которое обозначает «святой». Теперь, что это слово означает на самом деле и в чем его смысл? У доктора Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, был такой роскошный просто пример. Он говорит, смотрите, в храме, ну, сначала в скинии, потом в храме, была определенная храмовая утварь. И эти предметы были предназначены для того, чтобы служить особой цели. Вот цели в храме, цели в святилище, цели даже святая святых. Вот это были особые вещи. Нельзя было взять этот предмет и использовать для чего-то еще. Использование этого предмета для чего-то еще, даже использование этого предмета для положенной цели, но неправильными средствами, было осквернением этого предмета. Пока мы начинаем с вещей, потому что мы сейчас дальше сделаем следующий шаг, но пока это про вещи. Так вот, Бог, значит, даже если, у доктора Маги был этот пример, даже если эта вещь, этот предмет старый, потертый, истрепанный, у него есть особая цель и предназначение для этой цели это не меняет. Есть такая сказка, английская сказка, американская, по-моему, «The Velveteen Rabbit». Я не знаю, есть ли перевод на русский язык. Это либо «бархатный кролик», либо «плюшевый кролик», либо «игрушечный кролик». Не знаю. Но смысл, я не буду сейчас всю эту сказку пересказывать, но смысл понимает любой ребенок и любой родитель. А у ребенка есть любимая игрушка, предназначенная для определенной цели. Не у всякого, да? Но часто так бывает. Вот есть мишка, с которым этот ребенок засыпает. Он без мишки не заснет. Да, с мишкой засыпает. Есть кукла, с которой этот ребенок играет. Представьте себе, что мишка потертый, что кукла побитая. И представьте себе, да, даже, не знаю, лапу оторвали мишке лапу, да, вот типа того, уронили мишку на пол. Вот, теперь представьте себе, что после этого мама или папа говорит ребятенку, Причем маленькому ребенку, потому что потом уже это уходит. А маленькому, там, 3-4-летнему, ты смотри, какой у тебя мишка-то потертый, потрепанный. Значит, давай я у тебя заберу, а я тебе нового мишку куплю. Будешь с ним засыпать. Ты представляешь, какой будет ответ? И насколько вероятно, что ребенок скажет, да, нового мишку. Конечно, я с удовольствием буду с ним засыпать. Не-не-не, скорее всего, ребенок скажет, не отдам своего мишку. Что с точки зрения логики и здравого смысла вообще непонятно. Да, ну из него там уже лезет то, чем этот мишка наполнен. Вот, не отдам. Почему? А это мой мишка, у него особая цель в этой жизни. Никакой другой мишка эту цель исполнять не может. И пример, который я люблю приводить, у моей бабушки были особые чашки, особые тарелки, особые ложки, особые вилки. Они стояли в специальном шкафчике, или даже, нет, в общем, шкафчике, но в специальной полке. Брать их было нельзя. Почему? Потому что эти вещи ставились только по особым случаям. Ну, в случае моей бабушки это был Новый год, и это, конечно, был День Победы. И еще особый случай, когда кто-то из ее боевых друзей, подруг приезжал в гости. Значит, если бы я, ребятенок, сказал, бабушка, тут такая тарелочка, я тут себе манную кашку в нее положил. Нет, я даже не представляю, что было бы, если бы я это сказал, ну, потому что мне даже в голову не приходило это сказать. Теперь, тарелочка не могла, не обязана была быть самой красивой. Но это вот та самая тарелка. Она предназначена для определенной цели. Она другая. Она отличается от всего остального в этом доме. Использовать тарелку для любой, для другой, другой цели нельзя. А теперь от тарелок и мишек давайте перейдем к людям. И вот слово «кадош» или «хагиос» как раз и значит применительно и к утвари храмовой, и к человеку. Оно значит посвященный, преданный, совершенно уникальной, конкретной цели. Или даже так, существующий вот для этой конкретной цели. Мы призваны к святости. Это не просто потому, что вот наше поведение должно быть каким-то другим. А потому что Павел говорит, мы не случайно читали эти фрагменты в первом послании Фессалоникийцам. Он говорит фессалоникийским христианам, ребята, вы другие. Вы отличаетесь от этого мира. Я не случайно обратил ваше внимание, друзья, и Алена сегодня это заметила, как Павел хвалит этих людей. Это не просто похвала, это признание того, что вы другие, и поэтому все остальное должно быть немыслимо. Воля Божия есть освящение ваше. А теперь, Ален, мы с тобой не договаривались об этом, но я надеюсь, что ты читаешь с телефона, поэтому ты можешь найти любой из современных переводов и прочитать 4 главу с 3 по 7 стихи в каком-то из современных переводов. А когда вы будете слушать, друзья, услышьте, пожалуйста, или попытайтесь услышать вот эту идею особости, особого призвания перед Богом. Да, Алён, пожалуйста.
Так, мы прочитаем эти стихи в новом русском переводе.
Давай.
Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его. За все такие грехи человек понесет наказание от Бога. И мы вас об этом предупреждали и раньше. Ведь Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни.
Есть, кстати, очень хорошо, вот просто очень хорошо здесь, потому что в русском переводе этот момент есть, но он не настолько очевиден. Значит, есть два способа управления у людей. Вот в в греческом варианте, в греческом подходе один способ – это то, что называется здесь низменные похоти. Это базовые инстинкты. Это вот то, что человек как разумное животное, иногда и неразумное. И человек, который руководствуется вот этими низменными базовыми убеждениями, нет, не убеждениями, конечно, побуждениями. И апостол Павел говорит, что язычники живут именно так. И по сути это понятно. Ешь, пей, веселись, все равно скоро помрем. Да, ну раз мы скоро помрем, так по крайней мере оторваться надо по полной программе. Теперь апостол Павел говорит так. Вы избраны для конкретной цели. Вы получили Евангелие Божие. Вы другие. Но вы другие не просто для того, чтобы назвать себя другими, а потому, что Бог каким-то образом, особым образом хочет вас использовать, через вас работать. Вы святые. И поэтому, кстати, Павел здесь, вот в этом тексте, никакого варианта, никакого разговора о свободе даже не ведет. Значит, вы можете подчиняться либо низменным страстям, как делают вот эти вот язычники, либо Божьей воле. Если вы, будучи христианами, при этом продолжаете подчиняться низменным страстям, вы тем самым противоречите вашей природе. То есть той новой природе, которую дал вам Бог. И вопрос о том, кому мы послушны. И прочитай, пожалуйста, в связи с этим же, вот 8 стих в том же переводе, который ты сейчас только что читала.
«И, следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, который дает вам своего Святого Духа».
О! Помните, мы сегодня вначале говорили о том, что притворяться христианином не получится. Потому что для того, чтобы быть христианином, нужна особая сила. Эту силу мы можем получать только от Святого Духа. Поэтому никакое притворство здесь не получится, не пройдет. Но вам, христианам, Бог Святого Духа уже дает. Значит, есть несколько аспектов святости. Одна святость – это та святость, которую Иисус дает нам, когда мы покаялись, Он записывает ее на наш счет. Но другая святость – это в которой мы возрастаем. В школьные времена, в подростковые времена было очень непопулярно считаться другим. Человек пытался вписаться в какую-то группу, в коллектив. Даже одно из оскорбительных таких прозвищ было «белая ворона». Вот. Я не хочу быть... Значит, ты что, белая ворона? Один мой... Нет, не одноклассник, одношкольник. Мы с ним учились в одной и той же школе. Я не знаю давно уже, как его жизнь сложилась, потому что разошлись пути. Так вот, как-то... Ну, парень был на язык остр, на самом деле. Он тогда не был верующим, но очень важные вещи он понимал в свои-то 16 лет. Вот. Там нужно было участвовать в какой-то акции школьной, которую он не поддерживал. Он говорит, я не пойду туда, я не буду этого делать, я не хочу. Вот. Ты что, говорит, будешь белой вороной? На что он отвечает, говорит, да лучше белой вороной, чем черным вороном. Сурово, конечно. Но нам, христианам, надо привыкнуть к тому, что да, мы будем не похожи на других. Если мы реально христиане, мы не похожи на других. И уж мы, конечно, не черные вороны и не белые вороны. Мы дети Божии. И поскольку мы дети Божии, наша задача любить друг друга и поддерживать друг друга, и понимая, что мы живем в этом мире, но мы не такие, как мир, мы хотим все-таки найти способ жить в этом мире. Значит, мы не должны с ним сливаться, да, но мы также не должны вставать с ним, что называется, в контры. Прочитай, пожалуйста, по тому же переводу, новому русскому переводу, с 9 по 12 стихи.
«Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше. Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни в чем не иметь нужды».
Да, значит, работайте, мы вам уже об этом говорили, вы работаете. Кстати, потом во втором послании Фессалоникийцам он скажет о том, что все-таки появились люди, которые создают вид деятельности, которые треплют языком, на самом деле ничего продуктивного не делают. То есть эта проблема была. А здесь он говорит, работайте, делайте своими руками. И дальше интересно. Значит, вы... А не просто какие-то бунтари, которые говорят, ну, мы будем жить по-своему. Нет, мы, конечно, живем даже не по-своему, а по-божьей. Это да. Но, он говорит, старайтесь жить так, чтобы по возможности заслужить уважение неверующих людей. То есть, когда они смотрят, и они говорят, ничего себе. Это вот старые воспоминания, допустим, про общины, не знаю, немецких христиан в России времен Екатерины II, может быть, немножко раньше, да, или там про общины баптистов, или еще какие-то такие. Но я понимаю, что это все очень давно, но в этих воспоминаниях часто встречаются такие мысли, что эти люди на нас не похожи. Да и в более современные времена там мысли о том, что баптистам можно доверять. Они, конечно, странные, они, конечно, чудные, не чудные, а именно чудные, но они другие. Вот, им можно доверять. Вот такие какие-то вещи. И Павел говорит, старайтесь так жить, но при этом проявляйте любовь друг к другу. И это очень важно. А теперь на минуточку представьте себе поезд. Нет, давайте лучше самолет. Значит, в самолет входят люди, жизнь которых в этом самолете будет немножко другой. Они, ну, по разным причинам, конечно, в самолете это не, там, не Божие избрание, а это вот они билет купили, да? Но они избраны для того, чтобы отличаться от всех остальных людей. И потом они в конечном счете, в конце этого путешествия, попадают в определенный пункт назначения. Теперь давайте перенесем эту аналогию на христианскую жизнь. Мы призваны к святости. У нас особое призвание, особый путь. И этот путь такой потому, что этот самолет ведет к особой цели. Прочитай, пожалуйста. И вот это мы подойдем к этому уже в следующий раз. Подробно будем говорить. Но задел можно сделать и сегодня. Прочитай, пожалуйста, с 15 по 18 стихи о том, собственно, куда. То есть у нас получается интересная штука. Мы избраны, призваны к святости. Мы живем в святости. Но потом есть определенный пункт назначения. То, что произойдет. Прочитай, пожалуйста, об этом.
«Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим усопших, потому что Господь сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос архангела и труба Божья, и умершие с верой во Христа воскреснут первыми. Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Господом. Поэтому ободряйте друг друга этими словами».
Обрати, пожалуйста, внимание на эту концовку. Ободряйте друг друга этими словами. Значит, человек говорит, да мне прикольнее поблудить. Да мне прикольнее, ну, я не знаю, там, с девчонкой молодой пойти, при том, что я женатый человек. Скажи, пожалуйста, ты что, представишься с этой вот девчонкой молодой? или ты хочешь со Христом встретиться? Если он возрожденный, то он скажет: конечно, я хочу встретиться со Христом. Господь, мы просим Тебя, сохрани нас в святости и дай нам силы пройти с Тобой и встретиться с Тобою, когда Ты придешь за церковью Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.